Добрый день, спасибо большое. Это был баджан, настройка. Наша жизнь целиком зависит от настроения, в котором мы находимся. Как мы обычно говорим, нет настроения или хорошее настроение. Есть энергия, энтузиазм, умонастроение. Это очень глубокое понятие умонастроения. Не путайте с мыслями. Мысли поверхностные могут быть, случайные, хаотичные, блуждающие, неглубокие. Просто что-то может вращаться в уме, знаете. Как вот такое есть? Пластик – это органическая химия, органика. Но вы не сможете есть пластик, там нет праны, жизненной силы. Питаемся-то мы праной, оказывается. Есть такие праноеды или солнцееды, они не пьют, не едят годами. Потому что могут питаться солнечными лучами и воздухом, все. Но это йоги умеют делать. Обычно люди должны есть ту пищу, которая нам определена. И больше всего прана находится в растениях, не в мясе. В траве, в обычной траве огромное количество праны. В зерне огромное количество праны. Самая сильная субстанция – это зерно, говорится, дает силу человеку. И тонкое тело – это ум. Выше него еще тоньше, в тысячи раз. Разум, будхи. И над этим элементом уже располагается сознание, дух как таковый, превосходящее все эти элементы, пронизывающие все эти элементы, и тонкие, и грубые. Вот это все есть в теле человека. Я есть душа, у меня есть разум, ум, есть тело, состоящее из 5 материальных элементов. Все. Это вкратце сейчас. Философия называется это санхья, о которой мы говорим. Сосчитывать материальные элементы. Санхья. Подробно написано в Веданта Сутре. Есть целое учение, санхья-йога называется. Может быть, даже набрать в интернете, посмотрите, там подробная вещь. Но не все будет понятно, я думаю, на тонком уровне. Но она разработана хорошо мистиками, которые достигли этого вот тонкого видения мира ощущения. И мы об этом сегодня говорим. Как нашу жизнь возвысить вот до таких тонких восприятий энергии. Тонкий интеллект, тонкое зрение, тонкий слух, тонкое осязание, тонкая мысль. То есть есть развитие. Человек – это такой инструмент отрегулированный. Вот посмотрите, он устроен тонко. Даже если на нашу кожу посмотреть, поверхность тела. Мы не приспособлены жить без одежды в лесу. Мы тут же поцарапаемся, тут же поранимся. У него очень нежное устройство. Вот животное, кабан бегает, там такая шкура у него, он там... А кору так почешется, знаете, сдерет там полдерева и пошел дальше. Медведь также, когда чешется, ломаются сосны, понимаете? Приспособлен он, не нужна одежда, не нужен панцирь какой-то. А вот человек попробуй, выживи в лесу, ему нужно температуру поднять, баланс этот, теплую воду утром. Зима, лето, большой стресс, понимаете, зимой в лесу, не выживет он, ему нужно условия создавать особые. При этом он не так уж и развит в сравнении с животным. Так себе, слабенький. С медведем лучше не встречаться, с кабаном в лесу без оружия. Тут же задерет его. Одним взмах лапы и все, и нам конец. Гепард развивает скорость 120 км в час на какое-то время. Пули летит. Гепард. А мы что? 100 метров за 10 секунд? О, герой вообще. Чемпион мира. Борзов, помните, бегал там, 100-метровку летел. Но гепард бы его обогнал уже давно. И если говорить о нашем зрении, на нашем обонянии, куда нам с собакой соревноваться, с носом собачьим? Собачий нос, говорится, наука еще отстает от собачьего носа примерно лет на 200. Еще по статистике так. Предполагаю, что лет 200 нужно, чтобы изучить, что такое собачий нос. Ведь берет след через несколько часов, который оставляет какой-то человек. Через несколько часов некоторые собаки берут след и находят, смотрите. Вот это нос, так нос. А глаз, как у орла, смотрите, орел как смотрит. Он там с километровой высоты мышь увидит. При этом, как говорят ученые, я не знаю, я не ученый, но ученые утверждают, что глаз орла устроен как видеокамера. Он может приближать объект какой-то, удалять объект и видеть панораму одновременно. О, представьте. Такой маленький глазик у него, у нас такой шар, почти ничего не видит. Летучая мышь в полной темноте ориентируется, смотрите. Но нам слишком ярко, ой, простите, не вижу. Слишком темно тоже не вижу. Есть такая мышка, не тушканчик, полевка такая. У нее такие ножки длинные, такие пружинистые. Она их складывает, когда сидит так, на ножках сидит. Вот. Такой хвостик сзади. И круглые большие такие уши. Маленькая такая мышка. Вот такие большие круглые уши у нее, глубокие уши. Вот она слухач. И что она делает? Она сидит, слушает зерно и ест. И уши ее охраняют. Она знает, что вокруг там у нее локаторы такие, знаете, радары вокруг. Ей не нужно смотреть там, вздрагивать. Она абсолютно все воспринимает. И змея. Я видел это в съемках. Змея, она крадется к этой мыши, чтобы ее съесть. Знаете, как змеи бесшумно ползают. Но не для этой мыши. Мышь так вот, руха раз, и поймала. Вот змея уже 5 метров. У него навигатор там 4,5 осталось. Так, она шелушит свои зерна, просто no problem. Змея подкрадывается сзади на близкое расстояние. Делает прыжок, бросок, пасть открыта. В этот момент мышка включает катапульту. Ножки пружинят, и змея мимо. Думает, как так? И мышка прямо перед ней сидит и шелушит зерно ест. Вообще не смотрит на нее. Уши, 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 уши. Ну, какая система защиты, видите? Мы тоже такую систему защиты делаем, только уже искусственно, потому что у нас, если мы засыпаем, нас можно легко ограбить вообще. То есть человек устроен по-другому немножко. Видите, чувства не так развиты наши. Ни обоняние, ни осязание. Но что у нас, в чем преимущество? Тонкий разум. Как вы думаете, что такое разум вообще? Вот ум хорошо, понятно. Ум, вот мы чувствуем, как мы мыслим, мы там переживаем, эмоции какие-то. Вот можно его поймать как-то, схватить. Вот мой ум, вот он. Вот тут я что-то понимаю, ты что-то не понимаю. Вот у меня с умом проблема, ведь надо тренировать свой мозг. А разум что такое? А разум это уже близко к сердцу человека. Ближайший сосед души, говорится в ведах. Любовь. Самая глубокая любовь в разуме находится. Буддхи. Это как бы наша главная составляющая. Если мы говорим о йоге, то буддхи-йога – главная йога. Йога развития разума. Разум – это не просто какие-то рациональные взгляды на жизнь. Сухие, бесчувственные. Разум – это глубина. Если мы достигаем позиции разума при помощи йоги, мы умеем любить глубоко. Глубокая память сердца развивает. У животных нет памяти сердца. Такого разума нет ни у кого. И нашу жизнь, когда мы доверяем ее кому-то, легко разрушить, а собрать сложно, очень рискованно. Мы не можем простить обман, предательство. Сердце помнит это все. Обида. Это все внутри человека. Вот там наша жизнь находится, в глубине. Ближайший сосед души. Почему мы не можем прощать такие вещи? А потому что это духовный принцип. Чистота, честность, любовь. Постоянство, вечность. И можно много перечислять качества души. Если что-то противоречит этим качествам души, разум страдает человеческий, он не животное. Мы не можем жить как животные, потому что мы страдать начинаем. Если кого-то из нас называть животным, мы будем оскорблены, простите. Я не животное, я человек. Я умею любить. У меня есть другие, более глубокие чувства. Моя жизнь цена, понимаете? Вот убьете животное, небольшой, большой трагедии нет, но убьете человека, у него же есть мать, отец, понимаете, у него есть близкие, любовь, это трагедия. С позиции его переживаний это совсем другая картина. Смотрите, человеческий мир настолько глубок, велик. Особенно если умирает великий человек, как все люди, печалится, как на всех это отражается. То есть это разум человеческий. Если мы теряем разум, как говорили, огрубляется разум, то ценность человеческой жизни уменьшается. Как называется? Пушечное мясо, да? На бойню человеческую посылают, на войну вот этих людей. А что с ними еще делать? Куда их еще в это время войны? Или просто они там должны работать на заводах бездумно, просто выполнять какую-то программу, чтобы кто-то был богатым, чтобы там экономика развивалась. И все. Просто занимают, эксплуатируют этих людей. Чем больше мы теряем разум, тем больше нас эксплуатируют природа и другие люди, более разумные. Так устроен мир, живот, дживанся, дживанам. Низшие формы жизни служат пищей для высших. И человек, если говорить о биологическом его составляющем, именно так относится к тем, кто ниже разума, эксплуатирует их. А душа не эксплуатирует никого и не позволяет себя эксплуатировать. Она без любви жить не может. Хотя бы внешне покажите, что вы меня уважаете. Вот хотя бы так. Вот хотя бы внешне, ладно, вы меня не любите, но не говорите мне об этом. Вот хотя бы давайте так условимся, вот эту культуру будем поддерживать. Потому что если мы чувствуем, что нас не любят, не уважают и оскорбляют, мы не можем находиться в таком обществе. Душа – это ее природа. Там, где совершаются оскорбления, наступает разрыв отношений, и все. В браке вы не будете разрывать отношения, пока не совершите оскорбление именно. Ладно, спорите, не согласны, обида – это ничего, это можно пережить, можно восстановить, попросить прощения. Разные мнения бывают, ссорятся. Это неплохо, это такова жизнь, тоже разнообразно. Но оскорбление, унижение личности – это разрушение. И вчера меня попросили рассказать об оскорблениях. Есть 10 оскорблений, которые разрушают нашу жизнь. Нашу связь вот с этим тонким, духовным, тончайшим духовным миром, измерением. Там, где есть настоящая любовь, настоящая жизнь там, которую мы должны научиться ощущать своим сердцем. Самый тонкий инструмент – человеческое сердце. Вот здесь вся жизнь у нас и происходит. Нужно следить за чистотой сердца, чтобы оно не огрубело, не очерствело, чтобы не стало циничным сердце, чтобы любовь сохранялась нежной, настоящей, подлинной. По мере очищения сердца любовь сама проявится, и знание проявится. Мы полны знания. Знание сейчас покрыто, не то, что его нет. Не думайте, что мы еще что-то говорим непонятное. Все понятно сердцу. Возможно, слова какие-то непонятные, непривычные обороты, но сердце сможет оценить, что есть истина, если оно чисто, искренне. Искреннюю душу не обманешь, говорится, ничем. Нет. Если нас обманывают, то виноваты двое. Обманщик и тот, кого обманывают, тоже виноват. Потому что он хочет быть обманутым. Если предложить себе что-то дешевое людям, они согласятся по дешевке что-то взять. Вот возьмите мантру, через полгода станете Богом. О, многие люди платили деньги, миллионы. Но никто до сих пор не стал Богом, уже больше, чем полгода прошло. За дешевые вещи люди хотят платить, видите. За стекляшками очередь, за бриллиантами очень мало людей. Мало способны заплатить хорошую цену. А хорошая цена – это наша жизнь. Так чему же посвятить нашу жизнь? За какую цену? Максимальную цену. Нужно великую цель поставить. Это разум человеческий, это сердце человеческое, которое интуитивно чувствует, что я достоин безграничного счастья. Но к этому мне нужно настроиться, подойти, подготовиться. К этому нужно обучиться. Как слушать классическую музыку нужно обучиться, не все понимают. Если более тонкие вещи, скажем, выше математика какая-нибудь, там тоже нужно обучиться. Если я смотрю на доску, где математик пишет свои формулы, знаете, бесконечно скажу, о боже мой, сумасшедший дом. Я никогда в жизни не запомню такие вещи вообще. Но нет, немножко практики, и вы то же самое уже пишете, уже доски не хватает, уже там еще доску подставляют, еще. И память развивается, оказывается, это вот человек создан для развития, он может развиваться. Он запоминает те вещи, которые входят в сердце. И тренироваться здесь не нужно. Но то, что в сердце не попадает, все забывается. Что было? Ну, скажем, 1,5 года назад, в это же самое время, скажите, пожалуйста. Расплох вопрос. Да кто ж помнит? Ну, надо сосредоточиться, вспомнить, какой был год. Там так можно вычислить. Там нужно хотя бы полчаса времени, чтобы уточнить, что было в этот день 1,5 года назад, скажем. Но, в принципе, не важно, я это уже забыл. Это не важно. Но вы помните, что было 20 лет назад? До деталей. Когда открываете какую-нибудь там книжку, а в этой книжке у вас лежит памятная фотография. И цветочек засушенный. И вы все помните. Интонации, все слова, это был подарок, это была любовь. Вы не можете забыть. Сколько времени прошло, вы не забудете это. Это упало в сердце, потому что... Но когда добирается до сердца, что же там? Это тонкая память о Боге есть у каждого человека. Божественные качества, божественная жизнь – это наш потенциал. Это наша природа, забытая. Забытая природа. Покрытая нашими ежедневными повседневными обязанностями, подножным кормом, так сказать. Неужели мы думаем, что вот эта вся Вселенная была создана для того, чтобы... Планет как пыль в воздухе, знаете. Только на одной планете мы живем. Если посмотреть, сколько во Вселенной планет, нельзя сосчитать. Ученые говорят, невозможно. Взяли телескоп, увеличили пространство, говорят, и все, и махнули рукой. Все, невозможно. Чем больше увеличиваешь, тем больше увеличивается количество. Умножается тут же в степень какую-то. Какой толк считать все это? Атомы все эти считать. И только на одной планете мы с вами живем. Хотя мы уже забыли, что там какие-то звезды есть, может быть, иногда вспоминаем, у нас работа. На этой планете столько городов, поселков, деревень, ой, голова закружится. И только в одном городе мы живем, в Ганновере. А может, в каком-то еще. И даже в этом городе столько квартир, столько людей, и только в одной квартире мы живем. И думаю, что занят очень важной деятельностью, ходить на работу, зарабатываем деньги и на пенсию себе. Зарабатываем на лекарства. Когда состаримся, на лекарства как раз деньги. Неужели вот в этом смысл всей этой махины, чтобы создать человека, который зарабатывается на лекарства всю жизнь? Я не могу представить, что это именно так. Ну, я как-то не согласен. Мое сердце говорит, нет, не так, не так. Да и вы тоже, я думаю, согласитесь с этим, каждый человек. Если так вот рассмотреть такую картину, скажи, какая-то бессмыслица вообще. При этом, смотрите, столько энергии во Вселенной, Боже упаси, ой, сколько энергии. А мне не хватает денег. Почему? Столько богатств вокруг, знаете, недоступны для меня, видите. Не могу взять. Как это, иммунная система? Если иммунная система сильная, вы защищены от болезней. Болезней вокруг полно вот сейчас. И вдруг появляется новая болезнь. Откуда? Не новая, нет. Просто мы стали доступны для нее. Снижается иммунная система, и болезнь входит, как будто новая. Нет, она всегда здесь, рядом с нами. Если вы сильнее становитесь, она уходит, не может проникнуть внутрь. И также каким-то вещам я доступен, каким-то недоступен. Доступен для обид больше, чем для любви. Вот что интересно. Любовь сейчас не так сильна стала. Немножко обид, и все уже, разлюбил тут же. Чуть-чуть обиделись, уже не знаем, как жить дальше, как прощать. Любовь не так сильна, смотрите, обида сильнее получается. Как говорили древние, на обиженных воду возят. Вот это мы сделаем в следующий раз, когда встретимся, мы будем возить воду здесь. На обиженных. Всех обиженных приглашайте сюда, будем возить воду. Ну так вот буквально. Помогает, говорят. То есть трудотерапия будет такая. Вот чтобы человек стал здоровым. Когда он здоров, он может наслаждаться жизнью. Ему нравится свет солнца, ему нравится общаться, что-то делать. Он не так устает. И он творческий, ну что, здоров. А больной человек, попросить его что-нибудь сделать, скажет, не хочу. А можете почитать книгу, о, голова болит, нет. А можете приготовить что-то вкусненькое, пир. Нет, только не пир, тошнит. Все плохо. Болезнь. Также у нас вроде все есть, есть работа, есть квартира, есть деньги, а все как-то хуже и хуже. Мы как вот как больные люди себя чувствуем. Такое настроение, понимаете, умонастроение такое. Потому что мы зависим от внешних вещей. Получаю много, радуюсь. Теряю, печалюсь. Получаю, радуюсь. Теряю, печалюсь. И так всю жизнь. Стресс, 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 стресс. Настроение человек должен жить в глубине, внутри, в сердце своего. Оттуда рассматривать все события, все явления, людей, свою жизнь, из глубины сердца. А для этого нужно одно условие. Стать честным перед самим собой, перед своим сердцем. Я вам расскажу одну историю небольшую. Я познакомился несколько лет назад с Аманашвили Шал Александрович. Я упоминал его здесь, знаете его. Это отец гуманной педагогики, ему сейчас 88 лет уже. И несколько лет назад я впервые с ним познакомился за обеденным столом, нас пригласили друзья. И для меня это было явление, открытие в жизни этой личности. Я встречал в своей жизни всего лишь несколько великих людей. Вот это один из них. Это великий человек. С большой буквы. Ему, он мне в отцы годится. И я смотрю, как он общается с людьми. Это человек, который был когда-то в политбюро ЦК, там, знаете, он там гуманную педагогику развивал, книг написал огромное количество. Трудности пережил неимоверное количество, оставаясь добрым, любящим к людям. То есть это только великая личность может так преодолевать препятствия, оставаясь с большой буквы человеком. При этом он настолько скромный, он так слушает, он как ребенок открытый. Мы с ним пообедали, о чем-то поговорили, помню, за обедом. Затем, когда он ушел, я друзьям говорю свое впечатление. Я говорю, вы знаете, у этого человека чистое сердце. Это было мое первое впечатление об этом человеке. Любовь с первого взгляда была, так скажем. И она не изменилась. Она только укрепляется, когда я общаюсь с ним дальше. Это не было какой-то ошибкой. На следующий день он снова приходит на обед, мы встречаемся, он приносит свою книгу и дарит мне одну из книг. Называется «Разговор с сердцем». Я ее залпом прочитываю в тот же день, она не такая уж большая. И я понимаю, откуда эта чистота. Он культивировал всю свою жизнь. Честность перед своим сердцем, перед своей совестью. Там описано в этой книге, как он жил со своим сердцем, с самим собой. А Веда говорится об этом. «Сарвася чахам хридиса ништам атас притим гьянам поганам ча». В сердце каждого живого существа есть совесть. Бог существует там, присутствует. И вот перед ним нужно быть честным, перед собой. То есть не обманывайте себя, это прежде всего. Чтобы научиться жить открыто, свободно, нужно быть очень честным перед собой, перед своим сердцем, перед своей совестью. Тогда говорится, прощайте, прощены будете, все это будет работать. Все, что говорится, будет работать в полную силу. Итак, вот этот принцип, он такой как бы основополагающий в наше время век Кали. Честность – это главный принцип духовный остается из четырех. Три ослабленные сейчас, трудно их потребовать, как бы в упадке находятся. И только одна нога религии из четырех, бык религии олицетворяет ее, еще работает. Я вкратце об этом расскажу. Четыре ноги религии, что это такое? Бык белоснежный, как лотос, карма называется. В Пуранах описывается. Он чистый. Дхарма и религия, она чиста. Все чистое означает дхарма. Духовность. Чистота. Он стоит на четырех ногах, опорах. Милосердие. Аскетизм. Чистота и правдивость. И вот век Кали, три ноги быка поранены. Он не может на них опираться. Мы сейчас не можем от людей потребовать милосердными быть в полной степени. Ну, просто, знаете, непрактично быть милосердным ко всем, ну, не угодишь всем, и тогда не успеешь выполнять свои какие-то вещи. Значит, столько нужно помощи, знаете, людям столько сейчас несчастий. Лучше немножко замкнуться в себе, быть немножко черствым каким-то вещам, потому что слишком много боли вокруг. У вас не хватит энергии ко всем отнестись милосердно. Невозможно сейчас. Аскетизм, люди современные не готовы к аскетизму, к каким-то ограничениям. Им не нравятся никакие ограничения. Даже когда к врачу идут, он говорит, диета нужна. Он говорит, ну доктор, ну я люблю жареное, ну что делать? Ну у вас печень? Нельзя! Ну ладно, сколько нельзя? Ну хотя бы месяц. Ну, ой, боже мой, месяц. Ну ладно, потерплю хотя бы неделю. Аскетизм, бросить курить, не способен, почти не могут люди без гипноза. Бросить пить или не принимать наркотики, то есть или спать 6-7 часов здоровому человеку не надо много. Количество пищи не переедать, ограничить себя в пище ненужной. Это все очень трудно современному человеку. Пока не напугать его здоровьем, невозможно практически. Настолько сильные чувства современного человека, что под контроль взять их сложно сейчас. Поэтому аскетизм тоже мы не можем потребовать. Ну, если можете, делайте, не можете, ну, что можете. Аскетизм, чистота, милосердие, чистота, чистота. Например, физическая чистота. Что это такое? Это чистая одежда каждый день. Омовение минимум раз в день полное нужно делать. В соответствии, скажем, с гигиеной, обычной, традиционной, я помню еще в те советские времена, белье постельное менялось раз в неделю. Раз в 7 дней. Нательное белье тоже раз в 7 дней. В армии так, 7 дней. Почему? А я выяснил почему. Потому что инкубационный период развитие белевой вши 7 дней именно. Чисто считается, пока вши не заведутся. Это чисто. Вот. Вшей же нет, ну и все, чисто ходить. А вот 7 дней вошь уже может появиться, это уже грязно, все, нужно стирать одежду. Вот от этого чистота исходила. Но ведический принцип чистоты другой. Каждый день нужно полное омовение, тщательно мыться с утра, как только просыпать сразу в душ после туалета. Значит, порядок такой. Подъем, просыпаетесь. Идете сразу в туалет, испражняете, кишечник опорожняете полностью. После этого полное омовение, чистые одежды. Если вы заходите в туалет, руки мыть нужно обязательно потом. Не так, что там салфеткой. Или бумажкой пользуются. Не бумажкой после опорожнения, водой нужно пользоваться. Вот это такие тонкости, скажем, физические. Чистота еще речи, чистота ума, если об этом говорить, ну, тоже бывает сложно следовать всему этому. Остается последний принцип, который мы требуем друг от друга постоянно. Быть честным. А как быть с этим принципом? Вот воры тоже честный народ, знаете? Награбят, соберутся вместе, говорят, теперь мы честно все поделим. Тоже честные, да? В своей среде. Как же определить вот эти все критерии? И вот тут критерий абсолютно истина. Вот необходим. Бог. По отношению к собственному сердцу будь честным. К своей совести. Вот это уже честность какая-то. Не по отношению к закону или не по отношению к какому-то человеку, а по отношению к собственному сердцу. Бывает, что я поступил вроде бы правильно по закону, а по совести нет, не чувствую. Нет, совесть говорит мне другую вещь, видите. Вот это надо слышать, вот это нужно развивать. Это называется йога, будхи-йога. Йога развития разума, развития сердца. Сделать этот инструмент тонким, чтобы мы понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. Мы были настолько чувствительны в отношениях. В семье это очень важно. Что выживание означает «я не знаю». Я груб, и меня никто не знает. Поэтому мы конкуренты. Мы знать друг друга не хотим. Мы конкурируем. Один наемный убийца в 90-х годах. Я его спросил, а ты что чувствуешь, когда нажимаешь курок? Расскажи мне об этом. Знаете, 90-е годы в России, что было? Помните? Я вам сейчас скажу, наверное, вы забыли. Вообще будете в шоке. Реклама по телевидению была наемных убийц с телефонами и с фотографиями в масках. Можно было брать телефон, заказать. По телевидению передавали эту рекламу. Вот как. Это были 90-е годы. Ну, то есть они приходили к нам на программы, общались тоже, все, и люди знали, что это наемный убийца, собственно говоря. И вот один такой пришел на программу и спрашивает, а что ты чувствуешь, когда нажимаешь курок? Расскажи мне. Он испугался закона кармы, когда послушал лекцию. Что посеешь, что пожнешь, он стал переживать после этого. И вот его спрашивают, что ты чувствуешь? Он говорит, нет, сразу меня понял. Нет, 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 ничего чувствовать не надо. Просто нажал курок, отвернулся, мишень, и ушел. Просто мишень, ни о чем не думай. А если начну думать, что это человек, у него есть мать, у него есть то, сё, любовь, я не смогу нажать курок, понимаешь? Это не важно. Мишень, мишень, мишень. Бездушная мишень. То есть, чтобы совершить насилие, или обмануть кого-то, нужно забыть о душе. В атеистическом мире это очень развивается. Конкуренция. Человек человеку волк, уж ты выживай в этом мире. Выживай. А жизнь – это любовь. Остальное – выживание. Любовь к Богу, ко всему живому. Ко всему живому. Бхагавата Пурана говорит, какая религия самая лучшая? Это было написано где-то 5000 с небольшим лет назад, когда не было современных конфессий вообще. Но религии у людей разные, естественно. Всегда было так. Их больше, чем 5. Не думайте, что их всего 5. Во Вселенной их огромное количество. Что не пророк, то новая религия. Нашу землю посетили вот эти пророки. Вот у нас вот эти известные 5 религий. И в Пуранах описано, какая религия самая лучшая. Там не дается конфессиональное обозначение. Там говорится другое. Та религия, которая желает блага абсолютно каждому живому существу, лучше. Но это очень развитое сердце. Очень любящее сердце, очень мудрое сердце, очень нежное сердце. Может любить все живые существа. Труднее всего любить человека. Почему? Человек двойственный. Вот животное, собака, она всегда собака. Ее легко любить. Друг, подружиться с собакой очень легко. А в человеке двойственность, он может быть и другом, и врагом, видите, как человек оппонит. Не рассказывайте все своим друзьям о себе. Потому что когда они станут врагами, все будут знать о вас. Это может измениться, видите. Человек двойственный, может обманывать. Единственное существо в мире, говорится, обманывает только человек. Остальные живые существа просты. Поэтому все проблемы, собственно, в мире от людей, конечно же. Не от собак, не от кошек, не от деревьев, не от насекомых. От человека. Даже природа меняется под влиянием человека. Когда я был в Грузии этим летом, я спросил Амонашвили, у вас тут вот лес вокруг горы, а там эти клещи есть? Опасные вот эти вот. Кусают энцефалит и все такое. Он говорит, а что это? Нет, нет, говорит, такого здесь нет вообще. Нет такого. Нет. Я вспомнил, такого не было и в России никогда раньше. Но в мою бытность. Мы вообще не знали, что это такое. Откуда это взялось все это? И стала вдруг вспышка такая, знаете. Потом рак в нашу бытность. Мы не слышали такого слова. Примерно, я не помню, я уже был как бы почти взрослеющий. Я впервые услышал это слово «рак». Это новая болезнь была тогда. А что сейчас? Сейчас дети рождаются с онкологией некоторые. Рождаются с инфарктами некоторые дети. Вот сейчас такие сведения очень тревожные происходят. И что? Почему природа меняется? Почему чистой воды не остается? Мы никогда не подозревали, что воду нужно будет покупать в магазине, чтобы пить. Нам казалось, это фантастика какая-то, выдумка. Такого не может быть. Воды же, вода в реках есть, вода есть в озерах. Мы оттуда брали и пили воду. Дождевую воду пили. Было чисто, родников было очень много там, где мы жили. Никому в голову не могло прийти, что воду придется покупать. И даже воздух покупать приходится, скажем, в Токио, чтобы отдышаться в городе. Есть такие автоматы, типа такие будочки, как подобные телефонные. Вы заходите, там масочку одеваете, монетку бросаете, нажимаете кнопку и порцию кислорода получаете, наконец. Фуф. Видите, как все происходит? А расскажи это 100 лет назад, люди бы не поверили, что такое будет. В нашем будущем, светлом, ради чего мы работаем, трудимся, вот так будем покупать воздух и воду. Нет, простите. А сейчас, видите, она говорит, так это же удобство. Мы еще благодарны за это, смотрите. Когда человек теряет разум, он становится зависим от денег и комфорта. Его легко эксплуатировать. Знаете, кого легче всего эксплуатировать? Какое же животное? Осел. Два качества нужны, чтобы его эксплуатировать. Глупость и упрямство. Суперсочетание. Вот он не знает и сдать не хочет вообще. И главное, что он упрямый, хочет себя показать. Вот навалите на него груз какой-нибудь большой, он будет стоять и держать, потому что упрямый просто, глупый и упрямый. Не потому, что надо держать, не надо держать, а потому, что тупой и упрямый и сопротивляется этому грузу. Стоит. В природе вещи есть. На собаку положите мешок цемента. Она вас не поймет, что вы хотите. Не, какой-то другой разум, она более развитая, видите, в этом плане, тонкая. А осел приспособлен. И вот если чем сильнее давите на него, тем больше он упирается. Осталось только его сдвинуть с места, и все. Это тоже непростая вещь, как кажется, попробуйте его толкнуть. Не получится ничего, трактором не сдвинете. Осел, 4 ноги, сверху кирпичи, не сдвинуть. Оказывается, легко, он глупый. Пучок травы сорвали здесь же, на обочине. Показали, он пошел. Или морковку. Он за эту морковку будет работать весь день в поте лица. И он не догадается ни за что, что так тяжело работать не нужно. Этой травы вокруг полно-полно бесплатно. Люди сейчас не мыслят своей жизни вне системы. Если им говорить, идите на землю, а не вы что? Вы куда нас хотите? В первобытное общество загнать обратно? Ах, что я там буду? Весь в земле, весь грязный? А сейчас так представляется вот эта земля. А от чего мы зависим с вами? А мы от земли все равно зависим, от воздуха, от пищи. И пища очень важна. Если она не модифицированная, там есть прана. Если модифицированная, там меньше праны, еще меньше. Мы едим практически пластик сейчас. То, что мы покупаем вот сейчас, вот эта пища, не полезная. Поэтому она не дает счастья сердцу, не продлевает срок жизни, не дает силу внутреннего энтузиазма. Нам требуются биодобавки. Недавно предложили бутылочку биодобавки, хлорофилл называется. Говорю, так я же ем вот зелень, там все. А говорит, там ничего этого нет. Нужно еще отдельно хлорофилл добавлять туда. То есть не хватает микроэлементов в нашей пище. То есть вот такую систему мы создали, мы зависим от этой системы, и теперь не знаем, как же быть. Такой простой пример, знаете, вот оса залетает вот так вот сквозь щелочку, форточку в окно. Она может найти вход сюда, а выход не может найти. Она бьется в стекло, пока не погибнет. Хотя вот рядом выход, вы же видите. А пчела не видит. Мы тоже вошли в эту жизнь, в эту систему, а как выйти, не знаем. Разума не хватает. Поэтому нам необходимо развить вот этот разум, чтобы не выживать на уровне, как животное выживает, а жить в полную силу свободно. Только в знании это возможно. Если человек живет в невежестве, он будет жить в страхе, беспокойстве. А вдруг? А вдруг? А вдруг? А вдруг? Я же не знаю. Кто же знал? Так бабушка моя говорила, вот я вспоминаю часто это. Она всегда повторяла, когда что-то случалось, она говорит, а кто же знал? Мы же хотели как лучше, а кто же знал, что так получится? Ну, бабушка неграмотная, там 1,5 класса образования. Ну, кто же знал, да? Потом Советский Союз развалился, и на телевидении ругали какого-то там коммуниста. Как бы вы ответственны за развал общества, что-то там, какие-то претензии, там сумасшедший дом был. И он сказал фразу бабушке, а кто же знал? Потрясающе. Люди управляют страной, а кто же знал, что так получится? Он в невежестве. Представьте, вы сели в машину, едете в Берлине, не зная правил дорожного движения. Вы же будете бояться любого поворота, любой машины, правда же? А вдруг сейчас кто-то выскочит? Это что такое? Но если вы знаете, вы знание, вы свободны, вы ездите, вы бесстрашны, все есть правила, есть законы, вы понимаете, вы чувствуете, создаете. Нужно развить свое сердце, чтобы осознавать законы в сердце. Закон-то в сердце должен быть, а не просто в голове. И высший закон – любовь. Любите Бога, вы знаете все законы природы. Вы не нарушите ни одного закона природы. Вы не раздавите даже червяка на улице ногой, потому что там тоже есть сверхдуша. Там тоже есть божественная энергия. Это существо на низкой ступени эволюции, но это та же самая душа, просто в другом теле. О, какое сознание! Вот это сознание, вот это развитость. Не так, что только я тут главный, понимаете, я тут человек. Остальные кто такие? Я могу их убивать, есть, бойня делать, сейчас эти веганы. Знаете, как говорят сильно об этом? Что человек так возгордился, решает судьбы миллионов животных, в бойнях забивает. А кто дал право так поступать? Ведь не убей, говорится. Они очень сейчас сильно говорят. И многие люди становятся веганами, сейчас многие, сотни тысяч становятся. Что это правда, что они говорят? Это гуманно, это разумно, это человечно, это не жестоко, это добро. И вот идти путем добра нужно применять на практике эти принципы. Моя тетя глубоко верующая, ей 82 года. Недавно мы с ней встречались. Ей 82 или 83 уже вот будет. Она летает на парапланах. И с аквалангом на 18 метров под воду погружается. Всего 82. Такая тетка, ой, у меня... И она еще верующая при этом. Христианка. И она знает, что я тоже как бы вот Бога пытаюсь познать, как бы свои отношения. Поэтому она меня спрашивает в последнюю встречу. Вот как от грехов освободиться, она говорит. Ну, это главная проблема, да, религиозных людей, вот грехи. Вот грехи на душе, вот как вот снять эти грехи, очиститься вот эту карму, мы говорим, от кармы этой освободиться. Я говорю, тетя Валя, грехи не проблема, от грехов легко освободиться. Она правда, я говорю, правда. Если ты искренне произносишь молитву, один раз искренне, чисто в сердце, никаких грехов нет больше. Сразу же. Если чисто. Одно имя Бога в сердце чисто произносишь, и кармы нет, все. Если чисто. А вот оскорбление, говорю, вот это проблема. Она аж села. А я, говорит, ничего не слышала. Расскажи мне про оскорбление. Что такое оскорбление? Я говорю, 10 оскорблений существует. Хотите услышать? Вчера спрашивали так, поэтому я вспомнил эту тему. Когда мы практикуем мантра-медитацию или молитву, или читаем священные книги, соприкасаемся с чистотой, с духовностью, со святостью, должны быть осторожными. Мы говорим, душа очень нежная, чувствительная. Самое нежное, чувствительное существо – Бог. Самое превосходящее всех. И самое сильное одновременно. И самое прекрасное одновременно. Самое разумное одновременно. Самое прославленное, отреченное одновременно, у нее есть и достояние. И самое нежное, самое прекрасное. Поэтому, когда мы пытаемся войти в контакт со священным, вот тут нужно быть осторожным, чтобы не совершить оскорбление. Там, где совершается оскорбление, любовь уходит. А мы хотим, наоборот, развивать любовь. Нужно избегать оскорблений. Если я повторяю Хари Кришна Махамантру, она состоит из имен Бога, то есть такая наука Нама Татва. Нама – это имя. Татва – это суть, сущность имени Бога. Это целая наука, трактат существует. Я вкратце сейчас расскажу о 10 оскорблениях из этого трактата. Буквально называется Харинама Чинтамани это произведение. Бхактивинода Такура. В позапрошлом столетии он написал этот трактат, основываясь на древних глубоких этих писаниях. Первое оскорбление, которое человек может совершить, соприкасаясь с божественным, это оскорблять святых. Критиковать святых. Еду как-то в поезде, в купе, давно. Там женщина какая-то верующая ехала. И она спрашивала нас по очереди. Там, вы верите в Иисуса, что Иисус был такой Иисус на самом деле? И мой сосед сказал, а кто знает, где свидетели? Как можно утверждать, что он был вообще? Она так расстроилась немножко. И ко мне, а вы верите? Я говорю, я верю. Правда? Я говорю, правда. Она так обрадовалась, говорит, это же здорово. Если ты представишь, что такой был такой, и он все это делал. Представьте, как это здорово. Я говорю, конечно, здорово. Она так, такое счастье было, понимаете? Если мы не верим в существование святых, это уже оскорбление. Если мы говорим, что это делается ради политики, ради выгоды на святых людей, это уже оскорбление. Что такое святой человек? Он ум, речь и деятельность посвящает служению Богу. Полностью себя, всего отдает. Франциск Ассизский, Сергей Радонежский. Огромное количество святых дала Индия, больше всего миру. Рамануджа Ачарья, Мадхава Ачарья, Шри Чайтанья Махапрабху, шестеро Госвами, Шанкара Ачарья. Целая прияда, как бы, целая преемственность, парампара, до сих пор существует. Эти люди могут тоже аккумулировать какие-то деньги, например, действовать активно в этом мире для того, чтобы распространять знания. Никогда эти люди ради выгоды лично не действуют. Если кто-то думает, что учителя наживаются на своих учениках, вы совершаете оскорбление. Ни один учитель, которого я знаю, не наживается на своих учениках. У меня есть духовный учитель. 30 лет у меня есть духовный учитель. Он ни разу не меня не эксплуатировал. Он мне всегда помогал. Он в моем сердце находится. Я не потерплю, если кто-то будет так и прямо духовного учителя. Он такой, так же хорош, как Бог. Вот это мой духовный учитель. Нужно иметь опыт отношений духовного учителя. Нельзя просто, ссылаясь на какие-то слухи, говорить глупости. Нужно быть осторожным в плане оскорбления святых людей. Непроверенную информацию нельзя поддерживать. Это важный момент, потому что это будет сильным препятствием в нашем же духовном развитии. Это первое оскорбление. Оно могущественное, сравнится с оскорблением слона. Если мы пытаемся культивировать свое сердце, очищать, и вдруг мы совершаем оскорбление, этот росток, бешеный слон врывается, вытаптывает, все, пустыня останется. Если мы поносим святых, конец нашей духовной жизни. Второе оскорбление. Считать, что есть кто-то равный Богу или выше Него. Нет Бога, кроме Бога, так мусульмане говорят. Нет Бога, кроме Бога. Нет никого равных или выше Его. Это главное условие. Насколько Он выше других? В безграничной степени. В Гите Он говорит, меня не знает никто, нигде. Я знаю всех. До конца Бога нельзя понять, Он безграничен. Если мы думаем, что повторять имена великих личностей равноценно повторению имен Бога, это оскорбление. Да здравствует Сталин, я тоже имя повторяю. Да здравствует Ленин, я повторяю имя. Но это не одно и то же. Это не имя Бога. Будет другой результат. Это временный результат. Люди поклоняются сильным миром всего, потому что это выгодно материально. Вот и все. В Индии жил человек в годы Второй мировой войны, поклонявшийся Гитлеру, потому что нажился, огромное состояние нажил за счет войны. Выгода. Поэтому нельзя приравнивать никого, не создавай себе кумира, говорится. Никто не равен ему, никто не выше него. Имя Бога превыше всего. Имя Бога нужно повторять с благоговением и с полным вниманием, не в суе. Это имеется в виду. Отношение должно быть правильное к имени, потому что имя Бога это то же самое, что и Бог. Он абсолютен. Они равны. Имя и образ одно и то же на духовном уровне. Третье оскорбление. Когда мы думаем, что духовный наставник мой, от которого получаете знания, обычный человек. Не может быть обычным человек, который мысли, речь и поступки посвятил Богу. Это не может быть. Попробуйте. Обычный человек не сможет так жить. Круглые сутки в сознании Бога находиться. В любое время, когда вы обращаетесь к духовному учителю, вы всегда получаете поддержку. В любое время. Потому что он всегда находится в этом сознании. Он не может быть обычным человеком, который живет на биологическом возвышенном уровне. Четвертое оскорбление – критиковать священные книги. Кто-то почитает Коран, кто-то Библию и критикует друг друга. Это оскорбление. Если вы принимаете хоть одно священное писание на веру, это означает, что нужно принять и все остальные священные писания также. Равно. Потому что писание одно, Бог один. В разное время давались просто по-разному эти инструкции. Но писание одно, и цель их одна – развить любовь к Богу. Все традиции идут к этому. Кто-то ко мне подходил не так давно и говорил, а как примирить христиан, мусульман, там, кришнаитов, других, как их примирить всех? Я говорю, кого ты хочешь примирить? Людей? Людей ты никогда не примиришь. А пророк Мухаммед никогда не ссорился с Христом. И Кришна никогда не конфликтовал с Буддой. Пророки, они исходят из одного источника. У них есть свои задачи, у каждого программа своя. Сначала пришел Иоанн Креститель. Ему сказали, не ты ли Мессия? Мы ждем Мессию. Он говорит, нет, придет, который будет крестить не водой, а огнем. А у него я не достоин даже шнурки на обуви завязать. Вот как они общаются, видите. А Иисус обращался к Илии. У них духовные отношения. Там любовь. Там нет конкуренции, там нет зависти. Поэтому Христос никогда не конфликтовал ни с Кришной, ни с Буддой. А люди конфликтовали до них, конфликтуют во времена их и будут конфликтовать после них. Пока не достигнут этого духовного уровня. Там прекращается война, вражда, все. Умиротворяется сердце человека, ум. Это четвертое оскорбление. Критиковать священные писания никакие нельзя. Даже если они противоречат, кажется, друг другу. Потому что даны в разное время, в разных обстоятельствах. В этом причина. Я приведу пример. Например, человек склонен воровать. И тогда ему нужна заповедь. Не кради. Она уместна, потому что есть склонность такая. Но если у вас нет такой склонности, такой заповеди не нужно. Нужна другая религия. Если вы соблюдаете все эти заповеди, вам нужна следующая ступень. Поэтому другая религия, не другая религия, продолжение. Это продолжение называется. Не убивай, не кради, не лги. Если мы все это делаем, что нам еще нужно? Да, к Иисусу подошел не такой человек и сказал из богатой семьи. Я в хорошей семье вырос, религиозной. Я с детства воспитан так, что мне скажешь? Что мне делать? Иисус сказал, хорошо, вот сейчас раздай свое богатство. Оставь себе одни сандалии и одну одежду, иди за мной. А нет, вообще, сними сандалии, оставь одну одежду, иди за мной. Он предложил ему полное отречение от богатства. Человек не смог принять это. Он остался в толпе. Тогда Иисус сказал знаменитую фразу, легче богатым, легче верблюду сквозь угольное ушко, чем богатому Царству Божию. Это следующая ступень, к которой он был не готов. А Иисус мог так жить? И он так и жил. Он пророк. Он с Богом уже. Ему нужно копить богатство. Богатство в его сердце. Весь мир его дом. Полностью под заботой Бога находится, говорится. Потому что мы о себе позаботиться не можем сами толком. Мы не можем себе больше дать разума или красоты, или добавить срока жизни. Хотя бы на локоть себе росту прибавьте, говорится, не получится. Мы не так уж способны себе помочь. Итак, это четвертое. Пятое оскорбление, когда человек интерпретирует значение святого имени. Ну, переводит на какую-то плоскость материальную. Сейчас есть много людей, мистиков, эзотериков. Они пытаются это все переосмыслить по-своему. Например, с чакрами какие-то звуки. Или с какой-то энергетикой там, космической. То есть далеко, далеко до объяснений. Суть в том, что имя Бога – это абсолютно то же самое, что сам Бог. В звуке присутствует. Полностью. Присутствует где угодно, может, полностью. Если что касается Бога, Он в любой форме Бог. В чем бы это ни было, Он обладает полным могуществом. В звуке или как-то еще, или физически, или на тонком уровне, если Он проявляет себя, не имеет значения. Вот так нужно воспринимать, относиться к имени, к звуку. трансцендентному, духовному звуку. Шестое оскорбление. Считать, что величие имени Бога преувеличено в значимости. Преувеличено, чтобы, ну, как рекламная кампания. Нет, ну что говорят веды? Не джасар ваш актис. В имени, в звуке, имени Бога присутствуют все энергии. Все сарва шактис. Все, абсолютно все энергии. Все, что хотите, можете получить. Любую вещь, что хотите, все получите. Но одно условие. В какой степени человек предается этому звуку, в такой степени вознаграждается. От нашего предания, искренности это зависит. Какой получим результат. Седьмое оскорбление, оно очень распространенное. Это для тех людей, кто уже осознает могущество этой вибрации, уже имеет опыт, практикующий. Например, Хари Кришна Махамантра. Если вы кто-то ее практикуете, вы знаете, какой результат она дает. И в этом случае человек может думать, очищающая сила потрясающая. Но ничего страшного, если я буду грешить, а потом мантру повторю, да, очищусь. Это седьмое оскорбление. Вот если мы случайно грех совершаем, случайно, ненамеренно, мы тут же очищаемся. Это не проблема. Грех не разрывает наши отношения с Богом. Даже наоборот, говорится, грешники, блудницы и пьяницы ближе к Царству Божьему, чем еще первосвященники могут быть. Потому что осознают себя грешниками, да, они каются, в сердце они чистые, видите, в сердце они... А тот, кто гордится, может быть, дальше быть от Бога. Как есть такая притча, проститутки, брамани, священники. Они живут напротив друг друга, через дорогу, так. И тот на крыше сидит, читает священное писание, этот браман, целыми днями, мантры повторяет, принимает посетителей, советы им дает какие-то, он ученый, астролог также, все священные молитвы знает. А там проститутка напротив. И он туда поглядывает и думает, Боже мой, какая же грешница вообще, а? Вот как же вот угораздило мне поселиться вот напротив? Вот как вообще ей не стыдно, он только об этом и думает. А сам бережет четкие священные писания и читает, и поглядывает туда. А та проститутка, она смотрит в эту сторону и думает, Боже мой, святой человек напротив, кто я такая? Как мне стыдно. Она занимается своим ремеслом, а сама думает, какая же грешница. И вот пожар случился в том районе, все сгорело дотла. Там погибли практически все люди. И пришли слуги Ямараджа, слуги Бога смерти за этими душами. Ямадуты страшные приходят за грешниками. Ямадуты пришли за браманом. Он сказал, нет, нет, это не ко мне, ошибка тут, напротив. Я святой человек. Говорит, нет, нет, мы не ошибаемся, мы по адресу пришли. Ты же делал вид, что ты святой человек, но думал ты-то постоянно о плохих вещах. А грешницы пришли, светлые слуги. Сказали, пойдем с нами. Говорит, нет, ошибка, как я могу пойти в высшие миры? Я грешница. Вот, видимо, напротив вы ошиблись, там святой человек живет. Нет, 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 ты грешил, это правда, но ты думал о божественном всю жизнь. Поэтому пойдем с нами. Это седьмое оскорбление. Оно сейчас распространено. Грешите, каяться, грешите, каяться. Профессиональный грешник называется. Профессия такая. Чувствую, что... А в старой России назывался это чертогон. Знаете такой термин? Чертогон. Леонид Андреев ему написал этот рассказик. Очень хороший рассказ. Чертогон – это такое слово. То есть там описывается человек, который... занимается, ну, кутит, оргии ночные устраивает, богатый очень. Вот эти деньги он спускает, там, пьянки, там, и прочие, там, ночные такие гулянки устраивает, а потом у него тяжело на душе становится. Все надоело уже, понимаете, все противно все это. И он идет в церковь, падает перед иконами там, плачет, кается, бьется головой о пол, пока не простят его там. Уже батюшки все уже бегут там, прощают его там, пожертвования дает. Простили, на душе легче стало, пошел снова пить. Чертогон называется. Вот такая еще религия называется чертогон. Такое слово. Это седьмое оскорбление. Такой человек не сможет духовно прогрессировать никогда. Восьмое оскорбление. Считать, что процесс повторения святого имени равен какому-то материальному процессу, улучшающему нашу материальную карму. Например, некоторые говорят вам, люди, околодуховные, это около... Живи честно, по-божески, попадешь в рай. Это материальная среда. Это не цель на самом деле души. это все еще область материи. В этой вселенной есть райские миры и низшие миры. В этой материальной вселенной она материальна. А все это временное достижение. Из рая снова падают сюда, на землю. Это поле деятельности. Здесь мы зарабатываем рай или ад. А там тратим заработанное. Либо в аду заработанное, либо в раю. И снова возвращаемся на работу сюда. Но так же устроена земля. Мы работаем в течение года, а потом в отпуск. Деньги заработали, в отпуск, на море там, где тепло, там рай у нас. Деньги кончились, опять на работу. Не так ли? Вот так же во Вселенной. Потому что это средняя планета, она так устроена. Тут не заработаешь, не получишь. И заработав здесь хорошую карму, можно подняться в высший мир. Мир устроен по-другому. Там есть деревья желания, говорится, выполняющие желания. Без пашки, посева, земля дает урожай, как вы хотите. Кто-то думает, если вот этот процесс духовный, именно цель его рай, чувственное наслаждение возвышенное, этот человек тоже считается оскорбителем. Нет. Цель гораздо выше. Знаете, эта бабушка пошла в лес. Она ходила регулярно там за хворостом. Бабушка старенькая, слабенькая, но там дровосек ее знает, он эти дрова ей готовил уже, вязанку связывал, на голову ей ставил, так вот она сама не понимала, и она уже могла донести. И вот она однажды несет эту вязанку хвороста через лес одна, споткнулась несчастно, упала и рассыпался весь хворост. Ой, Боже мой, старая слепая, что же я сделала? Теперь я никак не подниму эту вязанку хвороста, а нужен хворост, нужен огонь, там готовить нужно и так далее. Она расплакалась, взмолилась Богу. Боже, помоги мне. Боже, спаси меня. И Бог явился перед ней в этом анекдоте. Он говорит, говори, что ты хочешь. Слава тебе, Господи. Положи мне эту вязанку на голову, пожалуйста. Вот так. Это восьмое оскорбление. Гораздо больше можем получить. Гораздо больше. Что же получает человек с абсолютно чистым сердцем? Какой же результат? Ничего материального не ждет и не просит. Если даже придет, не обратит внимания. Как к мусору отнесется. А что же он ждет? Высший дар. Сам Бог придет к нему, в сердце войдет. Говорит, в твое распоряжение. Я весь в твоей власти, он скажет. Я подчиняюсь любви, только любви. Ничем другим меня не сможешь подчинить никогда. Я непобедимый. Но я подчиняюсь полностью твоему чистой любви. Теперь я твой. Вот что ждет чистое сердце. Ничего другого, ничем другим не купишь, как говорится, не подкупен. Девятое оскорбление, когда мы вот эти сокровенные вещи распространяем неверующим людям, циникам, оскорбителям именно, которые атеистично, агрессивно настроены. Не можно так сказать. Вот, бери мантру, у тебя же есть беспокойство, бывает иногда, тревоги, или сон плохой, вот повторяй, будет лучше. Все, на этом мы ничего не говорим. Это тоже работает. Можете проверить. Не можете уснуть, бессонница, возьмите четкий круг, повторите, успокойтесь, все будет хорошо. Работает даже и так. И десятое оскорбление, корень всех оскорблений. Корень всех несчастий. Сохранять материальные привязанности, эгоистические привычки, несмотря на услышанные многие наставления на этот счет. Сознательно сохранять. Вот этого человека не исправит никто, говорится. Спящего легко разбудить. Но того, кто притворяется спящим, не разбудите никогда. Есть притча «Свадьба». Свадьба, молодожены, и вечером темным пустились в путешествие свадьбы на яхте. Сели на яхту, там гребцы, паруса, и поехали рассвет встречать в море. Гребли всю ночь гребцы, ветер дул в паруса и так далее. Когда наступило утро, они оказались в том же самом месте. Где сели? Что случилось? Якорь забыли вытащить. Много проблем, смотрите. Да, Маршак написал, да, это все. Он еще поспал немножко. Снова глянул в окошко. А с платформы говорят, это город Ленинград. Как правда? Ты же в Ленинграде сел, уже целую ночь проспал. Еще поспал немножко, снова глянул в окошко. А с платформы говорят, город Ленинград. Сел в отцепленный вагон. Чтобы с нами такого не случилось. Чтобы мы сели в отцепленный вагон. И уже 20 лет повторяем мантру, и все, город Ленинград. В том же месте. Не сохраняйте материальные привязанности, материальные привычки. Сознательно. Это демонический образ жизни. А я эгоист, я вот такой, понимаете? Мне плевать. Это моя природа. Вот такое дерьмо. Ха-ха-ха. И не собираюсь меняться. Все. Ну тогда что с ним поделаешь, с этим человеком? Ни священное писание, ни лекции, ни проповеди, ни настроение, ничего не поможет ему. Это невозможно. Вот это 10-е оскорбление. Сейчас мы выслушали все эти 10 оскорблений. Если мы освободимся от них или в какой-то степени освободимся, мы почувствуем, что мы начинаем жить. Что это означает? Препятствия устраняются в нашей жизни сами. Это как рассвет солнца. Тьма уходит, и нет препятствий, оказывается. Все. О, все видно. Я знаю, что делать. Препятствия были из невежества. В темноте я не знаю, потому что темнота. Мы пошли в поход как-то. Мне было лет 17. Сехотаринский заповедник. Красота. Впервые мы туда поехали с друзьями с Камчатки. Опытными такими походниками. Они взяли в поход. Втроем мы пошли. Нужно было сесть на электричку и часа три ехать куда-то через тайгу. И в тайге электричка, даже станции не было. Просто вот рельсы и сразу лес. Мы там выпрыгнули там минуту. Электричка и ушла. И ночь. Безлунная. Представьте, в незнакомом месте рюкзаки. Тьма, глаз выколи вообще, друг друга не видим. Эй, ты здесь, здесь, ты здесь, здесь. Все, не расходитесь только, да? Стойте здесь. И вот нужно было как-то нам сориентироваться, чтобы нашли какую-то дорогу, там колеи какие-то, ногами прощупали. И пошли как бы, ну, потому что нам сказали, что нужно пойти вот в том там направлении. Как-то мы вычислили там юг, север где-то как-то они. И пошли все-таки в полной тьме. И вот дорога, которую мы ногами чувствуем колеи, мы идем, идем с рюкзаками в кромешной тьме. Идет теплый поток, они говорят, а это вот оттуда, значит, тут распадок есть какой-то, вот, видимо, или овраг, раз теплый вот поток, а тут холодный поток, ага, значит, они такие опытные, пытались понять, сориентироваться. И в конце концов кущи, прямо дорога в кущи. Пью. Направо кущи. Значит, в тайгу мы зашли. Тьма какая. Ну все, значит, ночевать будем здесь, на дороге, палатку разбросили, уснули. Просыпаемся, я выхожу, чистое поле вокруг. Маленький кустик впереди, сбоку и справа все. У меня в уме были кущи, тайга, тигры там, знаете, там. Тьма, тьма обманывает нас. Это невежество обманывает нас. Во тьме только воображение помогает нам, да? Мы начинаем придумывать что-то. А что за человек? Начинаем придумывать что-то. Нет, поговорите с ним, услышьте его. Зачем вы что-то о нем думаете? Увидели и думаете, потом сидите. И заметьте, чем больше думаете, тем хуже становится. Интересно. И вот когда мы озвучим свои мысли, свои сокровенные какие-то вещи, мы раскрываемся, и возникает доверие, любовь развивается, если правильно это делать. Жизнь в 6 принципах вся умещается, святые умещаются. 6 принципов. 3 пары. Если мы это делать будем, мы будем видеть, как наша жизнь на самом деле развивается качественно. Давать дары, принимать дары. Сразу мы добрее становимся. Угощать чистой священной пищей, приготовленной с любовью. И принимать также чистую священную пищу, приготовленную с любовью. В гости ходить. Особенно важно, третья пара, раскрывать сокровенные мысли сердечные и выслушивать с доверием. Вот всего 3 вещи, 3 пары, но в них заложена вся суть жизни наших отношений. И когда мы это делаем, практикуем, видим, что это развиваются наши отношения, они углубляются всю жизнь, смотрите, не исчерпываются всю жизнь. И как только мы начинаем жить для себя, не слушать друг друга, не давать подарки, внимания уделить, хороших слов не говорить, что-то думать, 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 придумывать что-то, мы чувствуем напряжение, отчужденность, индивидуализм, ну, то, что сейчас вот как раз тенденция такова, отчуждаться друг от друга подальше. У меня своя жизнь, я своя жизнь, не хочу ничего знать об этом. Но каждый человек в нашей жизни может быть находкой с этой, то есть духовной точки зрения. То есть богатств много духовных вокруг нас, если ими воспользоваться. То есть, значит, жизнь это что? Это постоянство. Жизнь это любовь. Жизнь это полноценные знания. Знание себя, знание мира. И тут мы начинаем уже полную силу бесстрашно жить, открыто, не нарушая законов природы и устройство как божественное. И если в невежестве, эта жизнь будет опасна для нас. Всегда будет результат странный в итоге. Разочарование. Больше разочарования. Ну, к такому выводу мы сегодня пришли. Пожалуйста, если есть вопросы по этой теме. Ваш вопрос.
Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Как же нам в современном мире заслужить вот это самое чистое сердце для себя? Как достичь этой чистоты?
Как очистить сердце?
Да, так? Да.
Как очистить сердце? Метод. Самый важный принцип очищения сердца – общаться с теми, у кого сердце более чистое. Либо полностью чистое, но это трудно найти человека, сразу приблизиться к такому человеку, у которого полностью сердце очищено. Но с теми, у кого сердце более чистое, общаться всегда будет полезно, это поможет нам развиваться быстрее. Общение. С кем поведешься, того набираешься. Общаемся с чистым человеком, становимся чище, конечно же. Это главный принцип, основополагающий принцип. Если мы хотим общаться с человеком, у которого очень чистое сердце, в большей степени уже оно чисто, или полностью чисто, тогда есть условия. Мы должны принять образ жизни этого человека. Тогда возможно будет понимание и контакт. Не меняя образа жизни, я не смогу общаться с таким человеком. Невозможно. Его образ жизни я принимаю, тогда будет связь. Например, есть образ жизни, который очищает мое сердце. У меня сердце не чисто, но я живу, очищаясь. Это уже контакт с чистым миром. Как говорится, человек, стоящий под душем, не критикуется за то, что он грязный. Все, вы уже под душем, вы уже к миру чистых людей относитесь. Все, признаны. Есть контакт, есть понимание. Значит, тогда вы уже достойны принять духовного учителя. До этого момента общайтесь с теми, кто уже практикует, как бы имеет опыт очищения сердца, это тоже ускорит наш духовный рост. Одному человеку это очень трудно сделать. Пожалуйста, еще вопросы? Есть вопросы?
Спасибо вам тоже за лекцию. Такой вопрос. В следующей жизни, если принимать эту концепцию, то ну, вся наша духовная практика, она остается, то есть мы имеем шанс вспомнить об этом и идти дальше. И из этого тоже вопрос, как, я не знаю, может быть, получить такое рождение, например, в семье преданных, чтобы идти дальше, если мы не сможем сделать это в этой жизни.
Духовный плод неразрушим, говорится. Все материальные наши плоды мы оставим здесь. Как показал Александр Македонский, великий. Он завоевал мир, но уходил с раскрытыми руками, показывая, что ничего нет. Ничего нет. Это был знак. Знак тем, кто остается здесь. Что ничего с собой не сможете взять, то, что здесь завоевали. Это материальное. Духовное уносите все с собой. Например, человек стремится к богатству. Например, такой будет. Он стремится к богатству, развивая жадность, привязанность, страсть. Что он делает? Строит крепкий дом, сейф, чтобы не украли. Там есть оружие в доме, узаконенное оружие для охраны. Есть охрана, может быть, даже наблюдение на воротах, все необходимо там для защиты этого богатства, которое накапливает. Он осторожен в друзьях и так далее, он развивает свою жадность, недоверие, подозрительность, чтобы богатство сохранять и накапливать. И в какой-то момент времени это обязательно случится. Одно мгновение, щелк, и все, ничего нет. Ничего нет. Вы вышли из тела. Тело здесь, в этом доме, под охраной, все как надо. Вас там нет. А жадность, подозрение, недоверие вы берете с собой. Вот она, обманка. Вот какая вещь происходит. Вот чего нужно бояться. Вот было бы хорошо, если бы жадность тут оставить, а деньги с собой забрать. Но получается наоборот. Но если, скажем, вы живете просто ради других людей, может быть, вас иногда обманывают, потому что вы простой человек, доверчивый человек. Или строят вам какие-то козни, а вы не отвечаете, не мстите. Вы хотите служить Богу. Может быть, вы страдаете тоже по-своему, трудности преодолеваете. Но это вы все оставите здесь, эти страдания. А то дух служения, счастья, любви вы берете с собой. Возвышаете. В следующей жизни, если вы не закончили в этой жизни, в следующей жизни вы автоматически привлечетесь к духовным знаниям. По запаху даже просто. Попробуй один раз эту пищу, скажите, мое, я здесь стою, все. Вы вспомните сразу все это. Что это мое, я здесь живу, я здесь родился, это моя колыбель. Вы так все почувствуете. Без мучительных поисков. Значит, в прошлой жизни вы уже практиковали. Еще. Так, здесь вопрос. Вы хотели спросить, да?
Спасибо, Гуру Махарадж, за знание, которое вам даете. У меня вопрос, который меня уже почти год мучает. Когда нужно принять важное очень решение в жизни? И сердце, и наставления подсказывают, что правильно сделать, но не хватает сил, несмотря на духовную практику, несмотря на все ответы, которые приходят в сердце, и вот как-то не получается. И я понимаю, что я все больше и больше отдаляюсь от правильного выбора. Как в такой ситуации действовать?
Весь вопрос, чем мы себя отождествляем? Например, полицейский на улице. Он себя отождествляет с законом, понимаете? Не просто он какой-то человек, который требует у вас документы, он представляет закон целиком. Он действует, смотрите, как уверенно. Он подходит, говорит, так, такой-то, такой-то, ваши документы. И вы подчиняетесь, потому что такая полномочия, это власть такая, сила. Он уполномочен властью. Но если человек будет действовать от своего имени, предъявите документы. А вы кто такой, спросите? Почему я должен предъявить документы? У меня масса вопросов. То есть вы без полномочий. Вы не обладаете могуществом. И также, если вы принимаете духовную жизнь и себя отождествляете все же с материальной жизнью, вы не получаете полномочий. Вы пытаетесь, но полномочий нет, нет сил. Не получается, как вы говорите. Но если себя отождествляете с духовным обществом, в уме, в сердце, связь чувствуете, вы получаете полномочия. Вы способны действовать могущественно от имени общества. Например, для себя я не могу подняться рано утром. Себя можно же простить. Я себя прощаю, буду спать. Я себе найду оправдание, буду спать. Но перед другим мне стыдно, верно же? Это полномочия называется. И чем больше я осознаю Бога, тем больше моя совесть обостряется. Перед Богом я чувствую, что я не могу жить так, как жил раньше. Перед теми людьми, которые мне очень дороги, духовными, тоже не могу. Я чувствую эту связь, они дороги для меня. Поэтому у меня есть силы. Если у меня нет ничего святого в жизни, нет этой ценности, то мне недостаточно силы будет самому. Потом нужно постараться привязаться к таким людям, ближе и ближе быть к таким людям, чтобы чувствовать эту ответственность внутреннюю и эти силы, могущество вернуть свое. Я не думаю, что у вас так плохи дела. Вашему виду я не вижу этого. Делайте просто все, что можете. Поэтому постепенно полномочия приходят к вам. Постепенно это происходит обычно. Не в один день. Не беспокойтесь. Процесс идет.
Благодарю вас от всего сердца. У меня такой вопрос. Если родственники не воспринимают новый выбранный мной путь, и с их стороны очень много часто оскорблений святого имени. Если им говоришь, прекратите, пожалуйста, хочется тему сменить, а они продолжают обижать.
Родственники обычно не признают этот путь, это факт. Родственники хотят есть вместе мясо, пить по праздникам. На чем еще родство держится? Ну, вот этих вещах. А тут он с нами не ест, представьте себе. Не ест с нами. И по праздникам не пьет. И даже нашей посуды не ест. Готовит в своей посуде или после нас потом обжигает на огне. О, он брезгует вообще нами. Это что, он стал кришнаитом? Да лучше бы он умер вообще. Это самое худшее, что можно себе представить. Не так же, он вообще нас ни во что не ставит. Это хуже, чем что бы то ни было. А вы ему еще и проповедуете, правда же, что станете свиньей в следующей жизни, так ведь? Это невыносимо становится. Они не могут совершить сейчас серьезного оскорбления. Они просто не понимают, несчастны по-своему, как родственники. Чувствуют, что теряют. Их нужно понять. Не то, что они враги ваши и так далее. Они не квалифицированы совершить серьезных оскорблений, эти люди. То есть то, что они говорят от вот этого вот эмоционального, не так глубоко, не так опасно. Не беспокойтесь. Вы улыбаетесь, все хорошо у вас.
Спасибо большое.
Спасибо за лекцию. Можно ли невежественному человеку советовать читать Махамантру?
Какому человеку? Невежественному?
Невежественному, да.
Любой может начать читать Махамантру?
Можно советовать, если
именно невежественному нужно читать Махамантру. Просветленному уже не нужно ничего читать. А вот невежественному как раз и нужно практиковать. Нам с вами как раз надо практиковать.
А если он начнет оскорблять, говорить какие-то плохие слова в отношении, это не будет как вот, что я
пока нет силы, в оскорблениях нет силы, потому что человек еще не в знании, в невежестве находится. Не принимайте близко к сердцу его критику.
А я не беру ответственность за то, что вот я способствовала тому, что он на святое имя начал
поносить. Но он же хочет попробовать.
Ну, я не знаю, хочет или нет.
Но если не хочет, повторять не будет. Не беспокойтесь.
Спасибо.
Тут вопрос, пожалуйста.
Всем Махарадж за лекцию. У меня такой вопрос. Могли бы рассказать про двойственность в этом мире? Как на примере то, что мы в качественном соотношении едины с Богом, в количественном отличаемся. Какие-нибудь примеры, может быть, про двойственность?
Про единство и различие одновременно. Ага. Например, мы все здесь с вами люди. Факт. Это единое наше обозначение. Но мы все разные одновременно. Едины и отличны друг от друга. Разный характер, разная внешность, разное количество разума и так далее. Индивидуально существует. Но тем не менее, есть единство между нами, есть общечеловеческие принципы тоже. Для всех одинаковые. Есть то и другое одновременно. Это называется «Ачинтья пхеда пхеда татва» на санскрите учение. Одновременное единство и различие – это непостижимо. Это трудно понять. Каждый листик на дереве отличается от другого. Но этот лист дерева тоже. И как душа, как частичка Бога, мы с ним одновременно едины и отличны от него. То же самое. Едины в том смысле, что мы качественно одинаковы. Дух – я, душа. И он тоже духовен. Но количественно различны. Он безграничен, а я маленький. Как, скажем, капля океана – и океан. Вкус соленый идентичный. Но в океане могут плавать корабли, а в капле нет. Количественное различие. Одновременно то и другое ведь. И единство, и различие. И во всех сферах этот принцип применим. Он высший философский принцип. Есть одновременно воля Бога для всех нас единая. И свобода выбора одновременно. И трудно представить, как это все умещается в единую волю Бога и все наши свободные выборы. Но есть пример. Мы здесь сидим в этом помещении, предопределено волей Бога, что мы посидим здесь часа два и выйдем через эти двери отсюда, не так ли? Согласны? Но сделаем по собственному выбору все это. Одновременно есть высшая воля и наш выбор. Они сочетаются каждую секунду одновременно. И это непостижимо для человека. Но это факт. И когда человек думает, что он станет Богом, это ошибка. Слово «стать Богом» – неправильное выражение. Нельзя стать, потому что Бог всегда Бог. Если говорить «я стану Богом», значит вы не Бог. Никогда им не будете, не были. Бог всегда Бог. Ему не нужен процесс становления. Говорит «я стану Богом». Нет, это иллюзия. Вы можете стать могущественным, да, великим, но Бог безграничен. Бог безграничен. И суть в чем заключается? Чтобы душа маленькая получила этот великий вкус общения, который недоступен даже Богу. Можно наслаждаться величайшим, представьте себе. Это даже ему недоступно. Чтобы ему ощутить этот вкус любви к нему, ему нужно поменять ролями. Чтобы понять, что это за любовь такая к Богу. Есть целая история об этом. Поэтому у нас это великая удача рассматривать, что мы такие маленькие, а счастье у нас безграничное, Бог. Если есть любовь, то все его мне тоже принадлежит. Это мое наследство. Его красота – моя красота. Его богатство – мое богатство. А он восхищается маленьким. Такой маленький, а сколько он для меня делает. Это называется раса, счастье великое взаимоотношений. Такое счастье, что душа даже может думать, что я выше Бога. И относится к нему как к собственному сыну из любви. О котором нужно заботиться, оберегать. Его не нужно оберегать и заботиться, он Бог. Но любовь такова, раса. И Бог соглашается быть ребенком этого человека. Есть такие истории. И как обычно ребенок подчиняется и пугается. Наказание иногда. Это раса, эту расу вы знаете, скажем. Вот я взрослый человек, посмотрите на меня. А мать моя жива еще. Я приезжаю домой и всю теряю волю тут же. Называется раса. Буду думать, что я его родил. Это здесь, когда мы начинаем не гордиться ложно собой. Я уполномочен на его силой. Бывает, что он уполномочен мне еще больше, чем самого себя. В каких-то моментах. Это раса, это игры. Игры божественные. Поэтому не беспокойтесь, душа никогда не унижена с Богом, она возвышена. А чинтябхедабедатават, мы едины одновременно и отличны одновременно. Мы маленькие Кришны, так сказать, маленькие боги. Итак, вопросы наши есть? Пожалуйста.
Благодарю вас за лекцию. У меня вопрос по вчерашней нашей теме. Мы всегда говорим о глубоких отношениях в семье, гармоничных. И если женщина не имеет поддержку, защиту и ответственность от мужа, если она должна одна идти по духовному пути, и если я чувствую, что у меня мало сил для этого, что мне делать?
Ситуация неплохая, потому что у вас есть духовный путь. Вот если бы этого не было, была бы плохая ситуация. Но поскольку у вас есть прибежище, все будет хорошо. Написано в древних книгах, что о женщине заботится муж.
Да.
Но если муж не заботится, Бог заботится о ней. Бог любит женщин.
Все просто. Спасибо.
Вам повезло, видите. Так, на этой ноте, да, Бог любит женщин на этой ноте, что мы продолжим. Да?
Александр Геннадьевич, спасибо вам большое за лекцию. Хотела спросить насчет общения. Нам нужно искать окружение, которое нас вдохновляет и поддерживает на нашем пути. А тогда, получается, всех старых друзей нужно отбросить и перестать с ними общаться.
Отбросить. Как ящерица отбрасывает хвост такой. Слово не очень подходящее. Ничего не отбрасывайте. Интересный момент, что сначала ваши друзья могут отвернуться от вас. Ну, уже не покурить, как раньше, не поговорить на разные темы. Вы только о Кришне, в общем, фанатик, сектант. Разочарованы, потеряли друга. Даже под Новый год перешел и не налили ничего вообще. Но что-то в таком духе не чувствую. Это первый этап. А потом что происходит? Они, может, отходят в сторону, а сами-то наблюдают, что с этим дураком дальше происходит. Он потряс вообще нас сильно, конечно, своим примером. Поэтому они наблюдают. И какое-то время они потом присоединяются. Хоть частично, но присоединяются, потому что видят хороший пример. Великий пример. То есть первый этап – осмеяние. Второй этап – преследование. Третий этап – восхищение. Не отбрасывайте ничего. Многие друзья могут вернуться потом к вам. Так и принимайте их как друзей.
Хорошо, спасибо.
Ну, конечно, будет много новых друзей.
Александр Геннадьевич, спасибо большое за лекцию. У меня есть вопрос. Сейчас часто кругом пишут психологи, надо жить в эту секунду, в этот момент. Именно не прошлым, не настоящим, то есть жить в момент. Как вы, это как бы, я бы хотела услышать ваше мнение насчет этого.
Психологи начитались каких-то книг и говорят, а сами могут так жить? Вот сам психолог так и живет?
Думаю, нет, но все равно хотелось бы, чтобы вы ваше мнение услышали.
Это хорошо звучит.
Да.
Это правильное выражение. Жить в настоящем моменте времени. Но это нужно осознать. Это не так просто услышал и сделал. Нужно время, чтобы научиться жить настоящим моментом. Дело в том, что в реальности будущего, прошлого нет. Есть только настоящий момент всегда. Каждое мгновение. Мы живем только в настоящем моменте. Ум находится в прошлом или в будущем. А я всегда в настоящем. То есть я вечное существо. Вот так, когда вы осознаете вечность, аспект вечности, тогда вы увидите, что есть вечное настоящее. Тогда вы сможете жить вот каждую секунду полноценно. А так мы живем каждую секунду в ожидании чего-то. Будущего. И не несбыточного будущего, конечно же. Это иллюзия ума. Игра ума. А настоящий момент упускаем из виду. Потому что он всегда обыденный, кажется, настоящий момент. Где мы ни были, обыденный момент. А на будущее строим планы. Вот это иллюзия. Поэтому в этом смысле правы психологи. Не теряй время даром. Вот прямо сейчас займись важным делом. Прямо сейчас. Отнесись серьезно к этой ситуации, в которой ты находишься. Где бы ты ни был, относись серьезно к тому, что ты видишь и слышишь. Давай мир всегда, каждую секунду. Действуй каждую секунду, как будто она последняя. Ну, постепенно это можно научиться. По мере духовного развития вы не сможете жить в ленности, это будет отвратительно для вас. Вы не сможете просто жить в каких-то иллюзиях, фантазиях будущего. Вы всегда будете заняты каждую секунду полезными вещами. Важными вещами. Так, жизнь будет наполнена великими достижениями. Да, пожалуйста. Онлайн? А сколько у нас онлайн зрителей?
В конце лекции скажу. Сейчас, чтобы не смотреть статистику. Два вопроса. Один такой бытовой. Что делать с соседями, если они плохие?
Можно отравить. Плохие соседи все равно же. Что с ними еще делать? Отравить можно, посыпать яд какой-нибудь. Это серьезная проблема. Если соседи, коммунальная квартира или близкие соседи, это сложное. В Писании говорится, что никогда не ссорьтесь с соседями. Ваша жизнь превратится в ад. Не ссорьтесь с врачом, с духовным учителем и соседом. Есть такие предупреждения. Вот нужно это помнить. Соседи плохие, если вы чувствуете, что соседи настроены ну, плохо по отношению к нам. Все, это уже утвердилось как бы. А я помню, как однажды соседка снизу пришла к нам. В Алма-Ате мы жили в такой маленькой квартирке еще раньше. Снимали. А жена, поскольку мы рано поднимаемся, уже в 5 утра она там что-то делает, уже или в 6 уже гремит на кухне. А соседка спит прямо вот на кухне, ниже. Потому что у нее там еще родственники, там сын, там невестка, что-то еще. И она на кухне, у нее диванчик оказался. Вот. А моя жена не может тихо готовить, знаете. Ни одна женщина на кухню зайдет, и сразу весь дом знает, что там... Знаете, кастрюля пол, и враг, потом бау, а в 6 утра, там на квартал слышно все, а она спать не может. И в конце концов она звонит нам в дверь, значит, так и так, вот, ну, вот, будете, по утрам тут грохот какой-то, я не могу спать, я на кухне живу, должны знать. Вот. И вот скандал. Ну, жена не скандалила, просто, ну, неприятно, накричали на нее, она сказала, что делать, вот соседка раздражена, теперь вот отношения могут испортиться. Я говорю, ну, ты же готовишь вкусные вещи, ну, отнеси ей тоже, угости, поговори, познакомься. Она так и сделала, она приготовила все, мы там позавтракали, и она что-то там отнесла, и красивая на тарелке. Ее целый час не было, они разговаривали. А я жду, значит, результата. Ну, я понимаю, что час они не могут ругаться, час, все тихо, там, спокойно. Вот, в общем, они подружились там, как соседи. Вот, как зовут, она сказала, Галя, откуда, что, чем занимаешься, почему рано встаешь, все рассказала, что делаем по утрам и так далее, что Кришне предлагаем потом пищу и всех угощаем там, в общем, живем там для других, там, и у нас принципы. Она восхитилась там, перекрестила ее несколько раз, в общем, благословила. И с тех пор, когда кастрюля падает на пол, она знает, а это Галя готовит для Бога, нормально все. То есть, когда вы знаете друг друга, все в порядке, кажется. Но когда мы не знаем друг друга, знать не хотим, это плохие соседи, плохие отношения. Вот тут нужно, ну, терпение иметь. Может быть, не надо хорошее слово сказать, попросить прощения, если что-то было там такое. Ну, с соседями надо установить контакт. Мы вчера говорили об этом, да? Представьте, что в космическом корабле некуда выйти. Вам приходится строить отношения, приходится жить в мире. Мир любой ценой, говорится, нужно установить, любой ценой. Это, как правило, задача женщины в семье. Это женщина, которая может в мире со всеми родственниками считаться святой. Ей можно поклоняться, говорится в этом. Это святая женщина. Поэтому тут нужно стараться любой ценой, что касается соседей, семьи, установить мир друг с другом. Пусть даже ради того, что просить прощения несправедливо или что-то еще, но к миру нужно стремиться любой ценой, не к войне. Но вот такие бывают испытания по нашей судьбе, что бывает там родственники тревожат или соседи тревожат, или комары кусают. Всегда будет какая-то тревога, и вот мы развиваем свое терпение, свои качества, преодолеваем эти трудности. Если вы молитесь каждое утро, мантру повторяете каждое утро, будет намного легче. Сможете преодолеть все эти препятствия, несомненно, обязательно. Будет сила внутренняя. Иначе можно застрелиться. Одна женщина прыгнула в фонтанку весной с моста в Санкт-Петербурге. Мы спасали ее. Веревками там спускались. Там. Очень тяжелое было большое тело у нее. Она, план был такой, пробить весенний лед и утопиться. С моста напротив летнего сада. Она почти пробила лед, проломила и лежала в этой в холодной воде и стонала с переломанными костями. Очень тяжело было поднять ее оттуда. Сколько она? И ей все кричали, зачем ты это сделала, дура? Она говорит, я не могу больше жить с соседями в коммунальной квартире. Ну вот как это бывает серьезно. Не доводите дело до таких вещей. Ищите возможность. В конце концов, злых людей мало на земле. По-настоящему злых. Скорее, люди обижены, несчастны. Вот такая ситуация. Поэтому будьте сострадательны больше, будьте добрее друг другу. Давайте учиться этому. Злые люди есть, я согласен, но их не так много.
Еще один вопрос. Он очень краткий. Кто есть я?
Послушайте анекдот такой из России в Германию. От нашего стула вашему столу. Наркоман дома сидит, значит, и звонок ему в дверь, наркоману. Он подходит к двери и говорит, кто там? Говорит, я. Я, говорит, так я же дома. Так кто же я? Кто же такой я? Вот это я. Мы идем таким путем. Нети-нети называется на санскрите путь логики. Нети-нети, значит, не то, не то, не то, не то. Отбрасываем вот эти лишние вещи. Давайте попытаемся сейчас отбросить несколько вещей, с которыми мы связали себя. Я человек. Ну, скажу, ну это у вас ваша форма, а вы-то кто? Ага. Женщина, это ваш пол. А вы кто? Архитектор. Это ваша профессия. А вы кто? Жена. Ну, это ваша роль в семье. А вы кто? И кто же вы? В машине вы водитель или пассажир? На улице вы пешеход? В больнице вы больной? На работе вы архитектор? Дома вы муж или жена, или дочь? А кто вы сам, носитель этих всех обозначений? Вот это не тяните, отбрасывайте все. Это же не я, это мои функции. А я-то кто, носитель функций? Вот хамелеона взять, положить на любую поверхность, на этот кирпич. Он вот точно этот рисунок повторит. На дереве зеленый станет. Там еще поменяет цвет на песке, песчаным станет. Спросите хамелеона, какой твой цвет вообще? Он говорит, ну смотря где я нахожусь. Я разный? Нет, ты-то кто? Вот это нужно понять. И ответ на этот вопрос потрясающий. В Гите написано. Тот, кто услышит о душе, о себе самом, истину, скажет, не может быть, невероятно, не может быть такого. И тот, кто увидит душу глазами, скажет то же самое, не может быть, невероятно. Вот это я. Это не описать словами, это нужен опыт. Если вы имеете опыт, говорить не нужно. Если не имеете опыта, объяснить невозможно. Нужен опыт. Это душа, поймите, это божественная частичка Бога. Это невероятно, этого не может быть, но это факт. Что я есть, та самая душа, частичка Бога, это я. Ну, на этом мы закончим. Так, или есть еще вопрос? Да, ну давайте.
Спасибо вам большое за эту лекцию и вообще за весь ваш путь, который вы делаете. Он, несомненно, меняет тысячи судеб людей, вдохновляет и ведет на правильном пути. Мой вопрос заключается в том, что есть у нас материальный мир, есть духовный, есть также живые существа и есть предметы, которые ежедневно нам служат, да, то есть в жизни. В моей жизни были случаи, когда мое отношение к предметам, вот он служит мне какое-то время, я приношу новый предмет и говорю, что если ты сейчас не будешь работать, на твое место придет вот этот предмет. У тебя есть последний шанс. И этот предмет начинал работать. Или, допустим, я иду, вижу какой-то предмет, он плохо служит, я начинаю его жалеть, понимаю, что все этот предмет здесь хает, наоборот, говорит, ах, ты такая сякая, там, не знаю, тележка в магазине не едет, там, и так далее, да, то есть она начинает после этого моментально служить. И вопрос заключается в том, что, конечно, понятно, автомобилиста, машина, да, как она к нему отношение проявляет в каких-то ситуациях, но закладывается ли энергия в предметы, и как долго это может отвечать нам в обратную сторону, да? То есть...
Надо вас пригласить домой к себе. У меня много есть вещей, которые... Тут я ценю именно ваше сердце, ваше отношение к жизни, к предметам. Вот это ценно очень. Эту же ценность, вот эту способность вашу, вот, как жизнь будет успешно строиться. Я подтверждаю, что есть этот момент в жизни, что есть энергия также. Даже созданные творения человеческие. И тоже есть свои отношения с предметами. Они тоже могут быть олицетворенными. Это целая область может быть такой как бы науки. Но мы туда не вдаемся слишком подробно, потому что сосредоточены на живых больше существах. Потому что когда вы говорите о Боге, от чистого сердца даже мертвая материя прогрессирует. Это факт. Можете мантру повторять в лесу, где никого нет, деревья будут прогрессировать, насекомые будут прогрессировать, вибрации воздуха будут очищаться, эфир будет очищаться. Это все работает тоже. И предметы, которые вы занимаете в служении Богу, как этот микрофон, он уже становится духовным проводником. Также. К нему тоже нужно отношение соответствующее. Поэтому в этом смысле, говорю, у вас есть вот эта вот ценность уже приобретенная. Применяйте ее шире еще. Так, еще вопрос есть? Онлайн?
На предыдущей лекции вы сказали, что вы затронете тему мужчины и женщины, отношений, природы, и вот хотелось понять, ну вот что такое, кто такой муж и жена, а мужчина.
Я обещал рассказать о мужчине и женщине, правда?
Мы как-то задавали этот вопрос, вы сказали, что мы будем разбирать завтра, это в первый день, по-моему.
Ну так мы уже 10 оскорблений, поэтому.
Ну да, это такая.
Времени не осталось на эту тему. У нас же время ограничено уже, так я понимаю. Если хотите, вкратце, может быть, рассказать об этом, если вы не устали. А мужчине и женщине, женщине не устают слушать, я понимаю. Это вечная их тема. Ну, хорошо, я вкратце просто покажу, если кто не слышал вот эти психологии мужчин и женщин, вкратце ведическую, да, покажу здесь. Но я думаю, что большинство уже слышали в интернете эту тему. Я нарисовал здесь мужчину и женщину. Похоже, нет? Вот. Но это два полушария мозга. Здесь будет разум, здесь чувства, эмоции. Это будет мужчина, это женщина. Ну вот, обычное как бы расположение. И глубина у них разная, чувств и разума. У мужчины взять за единицу, у женщины будет до 9 единиц глубины. Это невообразимая разница на самом деле. То есть женщина в глубине чувств и разума превосходит любого мужчину по природе вещей. Она глубже в материи, поэтому она также и труднее. Она более зависима от материи. Есть плюс и минус в этом, видите? У мужчины тоже есть плюс и минус. Он независимый, свободнее, но менее чувствительный. Не все понимает так глубоко. Но ценит мужчина более всего свободу именно. Для него лучшая жизнь без брака. А женщина лучше в браке себя чувствует, защищена. И задача наша, чтобы мужчина, входя в брак, оставался свободным. Сейчас я расскажу, как это сделать. Тогда вы будете счастливы. Если попадаете в ловушку семейной жизни мужчины, вам будет плохо. Плохо себя будете чувствовать. Это глубина. Но современные психологи не согласны с этой цифрой. Они говорят, 1,5-2 единицы всего. Разница в глубине чувств разума. Я заинтересовался этим, и в ведах нашел ответ. Эти 9 единиц из вед. А современные психологи говорят, вот эта цифра, почти равная мужчине, внутренний мир ее, как бы уменьшается со временем глубина. И женщина уже не так интересна внутренним миром, как это было в прошлом. И вдохновляющая сила общения мощная была. А сейчас она уменьшается, поэтому внешний вид сейчас больше работает, форма женщины привлекательно остается. На этом акцент делается, на сексуальность. Это наше современное время. И в Ведах говорится, что 9 единиц женщина имеет лишь в том случае, если она целомудрена. Тогда она предвидит события, предчувствует в снах, она может исцелять. То есть она вот такой как бы экстрасенс природный. Защищает репутацию мужа, понимает его потайные мысли. Она лучше любого политика. Если она предана мужу именно, у нее этот дар открывается. Целительный дар, могущество, влияние. То есть женщина, вдохновляющая сила, 9 единиц – это любовь для мужчины. Это как божество для него, как объект поклонения, чистоты, если она целомудрена. Вот это женщина. Так. И кроме этого, функции вот этих вот разум и чувств функционируют по-разному у них. У мужчины что-то одно. Если он включает разум, должен ситуацию правильно оценить, измерить, принять решение. Чувства устраняются у него. Он не сентиментальный в этом состоянии. Он жесткий, твердый в этом, как судья перед вами такой. Мужчина-воин. Идет под пули. Чувства отключает, идет под пули. Может терпеть все, что угодно. Герой. Но если чувства включаются у него, чувства, разум устраняется. В этом опасность. Тут уже слово не мужчина используется, а джада. На санскрите придурок означает. перед вами придурковатый просто человек такой, который начинает балагурить, шутить, всякие глупости говорить, за каждой юбкой бегать. Он говорит, тебе нужно остепениться, женись. Но жена это женщина, чувство. Нет, нет. Жена будет поддерживать разум. А чувство контролируемо наслаждать. Это жена. Поэтому для мужчины женщина дверь в ад, говорится. Потеря разума. А жена дверь к спасению. Это его как раз разум может. Также для женщины мужчина дверь в ад, а муж дверь к спасению. Та же самая история. Женщину может соблазнить любой мужчина, пообещав что-то внимание, ухаживать, и она слабеет. Но если рядом муж, он контролирует ее, она боится его. Также мужчина привлекается не только своей женой, любой красивой женщиной, но ему жена, куда смотришь? Смотри на меня. Она контролирует его чувства. Они могут друг друга контролировать. Это называется брак. Это спасение. От вожделения, от деградации. Для мужчины уровень чувств – деградация. Его главное воспитание – контроль чувств. Чтобы всегда быть в разуме, в рассудке, в здравом. Пример военный. Есть герои. Мальчишки-герои военные. На поле битвы там сражаются. Бесстрашно. Получает ранение, боль, чувство, госпиталь. И вот там в состоянии боли, когда он на чувство сосредоточен, медсестра подходит к нему со шприцом, и он боится. Это чувство. Мне рассказал один ветеран войны об этом. Что когда идете в атаку, говорит, чувства отключаются. Все. Но раненый, говорит, человек всего боится. Он прячется, взрывается в землю сразу же. Это чувство. Вот это мужчина. Разум, чувство. Либо герой, либо вот такой человек. Если мы хотим быть героями, как бы сильными, это для мужчин. Нужна хорошая жена и духовный учитель. Ваша жизнь будет совершенной. Два фактора. Жена и духовный учитель. Все будет хорошо. Причем жена помощница вашей цели жизни. Не кто-то другой. У женщины разум и чувство работают как бы синхронно, ну, как вибратор такой вот. Тррр, тррр. Разум-чувство вместе как бы вот вибрируют. Поэтому она все знает, 9 единиц, все чувствует, все понимает, только не знает, что делать. Как поступить, какое решение принять. Она вечно в таком состоянии, как бы вот, ей нужен кто? Мужчина. Она идет к мужу и говорит, дорогой, я все чувствую, я вижу, я уже чувствую, я уже знаю. Тр-тр-тр, что делать? Тр-тр-тр-тр, и он не может так, знаете, терпеть это долго. Для него это очень трудно такое вообще. Он останавливает, все, стоп, делаем так. Я решил, все, не перечь. Я мужчина. Принимает решение. Она, ну не знаю. Она так и боится, любого решения боится. А вдруг? И он что-то делает, принимает решение и ошибается. Он говорит, а я тебе говорила. Или не ошибается, типа, говорила тоже. Видите, она всегда права, все ошибки его, все достоинства ее, все. Она защищена, замужем называется. Вот так женщина должна себя чувствовать. Это вкратце, сейчас мы не развиваем эту тему. Это психология. То есть у женщины, видите, глубина и функции немножко отличаются от того, как устроен мужчина. Мужчина – это свободный человек. О свободе скажу пару слов. Так же, как женщина целомудрена, и она 9 единиц имеет, так же, если мужчина целомудренный, он свободен. Вот в чем секрет свободы. Если у мужчины есть нечистые привычки и наклонности, жена это чувствует и начинает его контролировать. Постоянно быть неудовлетворенной, подозрительной, ревнивой и так далее. Он попадает в ловушку. Если же его сердце чисто, жена чувствует это, осознает. И тогда написано в книгах о мужчине. Он может идти, куда пожелает, и возвращаться, когда захочет. Он свободен. Если чисто. В этом секрет свободы для мужчины. В чистоте его помыслов. Тогда никакая жена не поработит его. Под каблук не возьмет. Подкаблучный мужчина уже не мужчина. Все. Это тонущая собачка за кусочки сладости. Он уже на уровне чувств безразумный человек. Есть такое понятие, как рефлекс. Помните в биологии? Нам в школе показывали это на картинках, а в институтах медицинских показывали на опытах. Лягушка без головы на зажиме делает. И пинцетом раздражают лапку или кислотой, И лягушка тело подвешено. Ведь рефлекс называется. Головы нет, не сознает, но реагирует, смотрите, рефлекс. Рефлекс. Также, если мужчина живет без разума, без головы, на уровне чувств, рефлекторная жизнь называется. Оп, женился. Оп, развелся. Рефлекс просто, понимаете, на все это. Не понимая даже, как все это происходит. То есть это очень опасно. Вот эта культура, когда мужчина попадает в сексуальную такую атмосферу, это очень опасное явление для разума, для тонкого тела человека. Поэтому есть культура женщины и мужчины в таких обществах. В тех древних описано, как женщина ведет себя, чтобы не навредить мужчине, как мужчина ведет себя, чтобы не навредить женщине. Нужно развить отношение к женщине как к матери, как к сестре, как к дочери. Вот это вот должно преобладать. Чем просто как красивая женщина-любовница. И тогда наша любовь будет более тонкая, острая, супружеская. Если мы регулируем эти отношения правильно, сексуальные отношения, юношеская любовь не покинет нас, говорится, даже в старости. Отношение будет такое трепетное всегда. Если мы друг друга эксплуатируем, злоупотребляем этими отношениями, естественно, мы меньше уважаем друг друга. Это вопрос как бы регуляции этих отношений, сексуальных и вот интеллектуальных, чувственных, общения. Вот нужно вернуть единицы и свободу, чистоту как бы. Это первая задача. Все остальное восстановить легко будет. Хорошо, много информации сегодня уже было. Тут мы закончим. Спасибо большое.